говорит Радио Свобода. Начал работу проект Михаила Ходорковского «Вместо Путина». В новом парламенте Белоруссии будет два оппозиционных депутата из 110. Хиллари Клинтон отменила предвыборные поездки из-за болезни. Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня понедельник, 12 сентября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня начал работу проект Михаила Ходорковского под названием «Вместо Путина». Его задача – выбрать кандидата в президенты России, который смог бы составить конкуренцию Владимиру Путину на выборах в 2018 году. На специальном сайте опубликован список потенциальных кандидатов в президенты России, за который смогут проголосовать пользователи. Победителя выберет жюри с учетом итогов голосования. Один из членов жюри, Владимир Карамурза-младший, ответил на вопросы корреспондента «Радио Свобода» Светланы Павловой.
Владимир, сегодняшняя пресс-конференция заглавлена фразой знаменитой «Если не Путин, то кто?». Вот как бы вы ответили на этот вопрос?
Ну, вы знаете, окончательный и единственно правильный ответ на этот вопрос могут дать только граждане России. Но вот наш проект, проект «Вместо Путина», задуман для того, чтобы дать старт общественной дискуссии перед президентскими выборами 2018 года и предложить при помощи экспертного сообщества и любых российских граждан, которые захотят принять участие в этом проекте, а проект открытый, предложить разные варианты ответа среди людей разных политических взглядов, из разных частей политического спектра. Потому что тот тезис о якобы безальтернативности нынешней власти и нынешнего президента – это миф. Да, мы действительно находимся в ситуации, когда поиск политической альтернативы в нашей стране значительно затруднен. Когда, например, одного из очевидных кандидатов в президенты от оппозиции в прошлом году расстреляли на Большом Москворецком мосту. А другие находятся, кто в заключении, кто вынужден покинуть страну. Кто-то в силу разных псевдосудебных решений по искусственным причинам лишен пассивного избирательного права, да, права участия в выборах в качестве кандидатов. И тем не менее, даже в такой ситуации оскорбительно в 140-миллионной стране с огромным множеством ярких, талантливых, успешных, опытных людей говорить о том, что нет альтернативы какому-то одному человеку. И цель нашего проекта как раз показать вот это вот. Потому что, вы знаете, история, я историк по образованию, а история безошибочно показывает, что когда власть несменяемая, когда одни и те же люди цепляются за власть, не отпускают ее долгие-долгие годы, это всегда приводит к коррупции, к застою, к злоупотреблениям. И, на мой взгляд, тут есть две цифры, которые взаимосвязаны между собой. Это цифра 17 и цифра 119. Вот 17 – это количество лет, в течение которого одна и та же группа лиц во главе с Владимиром Владимировичем Путиным бессменно находится у власти в нашей стране. А 119 – это место, которое наша страна заняла в глобальном индексе восприятия коррупции, который составил Transparency International по итогам 2015 года. Из 167 возможных – 119 место между Гвианой и Сьерра-Леоне. Вот эти цифры, они, к сожалению, взаимосвязаны, потому что история показывает безошибочно, когда власть несменяемая, когда одни и те же люди держатся, цепляются за власть в течение многих и многих лет, это всегда приводит к коррупции, к застою и злоупотреблениям. Мы не хотим нашей стране такой судьбы. Судьбы страны третьего мира, где князек или вождь годами держится у власти, как какой-нибудь Бен Али, Мубарак или Мугабе. Ничем хорошим это не заканчивается. И цель нашего проекта – начать общественную дискуссию и предложить разные варианты ответа на вопрос «Если не Путин, то кто?».
Выборы последних, не знаю, 10-15 лет, собственно, путинского правления, даже с поправкой на то, что выборы не совсем честные, показывают, что демократические кандидаты в России, как правило, не набирают большого количества голосов избирателей. Как вы считаете, к 2018 году электоральная ситуация переменится?
Во-первых, вы крайне дипломатично выразились насчет того, что выбор проходит не совсем честно. Мы знаем, это не оценка, не мнение, а это факт, что после марта 2000 года ни одни общефедеральные выборы в нашей стране не были признаны наблюдателями ОБСЕ и Совета Европы свободными и демократическими, то есть соответствующими европейским стандартам. Ни одни. То есть уже 16 лет в нашей стране не было нормальных, настоящих честных выборов. Поэтому рассуждать, честно говоря, о каких-то результатах, рейтингах разных кандидатов в условиях, когда честных выборов нет, ну, мне кажется, не очень разумно. Но главное же не только то, как проходит этот электоральный процесс, а и то, что в общественное сознание внедряется вот этот миф о том, что возможен только Путин, что никого больше нет, что власть безальтернативна. Вот мы этот миф, а это миф не более того, хотим разбить и показать нашим согражданам, что ответов на этот вопрос на самом деле великое множество. И опять же подчеркну, людей разных частей политического спектра. Вот те кандидаты, которые уже представлены на сайте «Вместо Путина», который будет запущен официально сегодня, это кандидаты, которых предложили представители экспертного сообщества, они совершенно разные. Это, например, там не всех из них я бы лично готов был поддержать как избиратель далеко. Но, опять же, ответ на вопрос «Если не Путин, то кто?» могут и должны дать только сами российские граждане. Цель нашего проекта – начать эту общественную дискуссию. До президентских выборов всего полтора года, не так много на самом деле, и обсуждать эту тему нужно уже сегодня.
Сам Владимир Путин недавно заявил о том, что он готов вместо себя выдвинуть, как мы знаем, преемника какого-нибудь молодого и предприимчивого, и сказал, что не знает, будет ли участвовать в выборах 2018 года или нет. Как вы считаете, это лукавство или действительно президент готов сдать свои полномочия кому-то другому?
Вы знаете, вот, к сожалению, за последние 17 лет почти, что Владимир Владимирович Путин находится у власти, он неоднократно показывал, что его слова ничего не стоят. И он неоднократно говорил вещи, которые потом оказывались неправдой. Поэтому я бы не стал придавать большое значение. Знаете, как вот советологи, да, в брежневские времена смотрели там, кто рядом с кем стоит на мавзолее, и пытались на основе этого какой-то политический анализ сделать. Мне кажется, это бессмысленное, да и, честно говоря, неинтересное занятие. А мы, российские граждане, российское общество, должны сами начинать политическую дискуссию, сами формировать политическую повестку дня. И это ровно то, на что нацелен проект «Вместо Путина».
Это был Владимир Карамурза-младший, с ним беседовала Светлана Павлова. Время свободы – итоговый выпуск. В Петербурге оппозиционные блогеры обратились в правоохранительные органы в связи с вновь поступающими в их адрес угрозами. Как выяснили журналисты из издания «Фонтанка.ру», угрозы и нападения на оппозиционеров имеют самое прямое отношение к так называемым ольгинским троллям, которые финансируются и управляются главным поваром Владимира Путина Евгением Пригожиным. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Виктор Резунков.
Если говорить о многочисленных угрозах, которые получают петербургские оппозиционеры в последние месяцы по интернету и телефону, то не хватит никакого эфирного времени. Остановимся только на серьезных преступлениях, которые почему-то очень не хочет расследовать полиция. 9 февраля был сбит активист наблюдателей Петербурга Данила Александров. 31 марта избит участник сетевого сообщества ВКонтакте «Преступная власть» Александр Марков. 7 апреля сожгли машину активиста наблюдателей Петербурга Руслана Старостина. 31 мая подожгли автомобиль у активистки наблюдателей Петербурга Юлии Чернобродовой, которая за неделю до этого обращалась в полицию с заявлением о постоянно поступающих угрозах. 9 июля был избит администратор группы ВКонтакте «Преступная власть» Егор Алексеев. Полиция установила, что информация о потерпевших или их родственниках попадала на портал «Хуисхоз.ми», но причастность структур Евгения Пригожина к этим актам устрашения полиция не установила. Сегодня, 10 сентября, администратор группы ВКонтакте «Преступная власть» Егор Алексеев идет в правоохранительные органы для того, чтобы подать заявление о постоянно поступающих ему угрозах и постоянной слежке, которая ведется за ним.
Я нахожусь в ситуации, то, что я замечаю за собой опять слежку, и они, в принципе, особо не прекращались, но был там какой-то перерыв как-то все. Да, сейчас опять на все какие-то пошли угрозы такие, они очень, их довольно, наверное, будет тяжело как-то приобщить, привлечь каким-то образом к делу. Они довольно аккуратные. Ну, это, в общем, неприятно довольно. Ну, то есть приходишь в кафе, заказываешь себе обед, заходят двое молодых людей, тоже садятся напротив, и весь обед просто смотрят на тебя. То есть, или, да, вот идешь, провожаешь сына в детский сад. То есть, стоят у ограды, да, там опять тоже, опять-таки, двое. То ли демонстративно явно, то ли я все стал это уже лучше видеть. Потому что первое, до нападения я не акцентировал внимания, не обращал внимания, на которые можно было бы обратить, каким-то образом предотвратить это все. Вот я сейчас, на данный момент, сейчас направляюсь как раз в 9-й отдел. Я бы хотел написать, да, мне стало очень некомфортно. Я бы хотел сейчас, да, подать заявление. Сейчас я туда направляюсь.
Егор, а почему вы решили обратиться в правоохранительные органы именно сегодня? Вы опять заметили за собой слежку?
Да, я вчера еще раз ее увидел, и, ну, в общем-то, я решил, что на лучше, наверное, все-таки сообщить об этом органам. Хотя особого смысла, как тактика, это нет, потому что они ничего не делают.
С 10 июля, когда Егора Алексеева избили, и он обратился в полицию, никаких результатов расследования до сих пор нет. Егор Алексеев рассказывает.
9 июня, с 10 я подал заявление в полицию. Полиция не открыла дело, я это узнал уже не от них. То есть я, не дождавшись ответа, подал прокуратуру, да, с просьбой выяснить, что с моим заявлением происходит. Выяснилось, что дело они не открыли по причине того, что... то в связи с тем, что невозможно найти преступников, то есть дело не было открыто, то есть отказано в возбуждении. Прокуратура направила на дорасследование, вот это случилось буквально, наверное, неделю-полторы назад. Сейчас дело на дорасследовании у 9-го отдела полиции.
Егор, а вы зафиксировали побои в медицинском учреждении?
Да, я им отнес, да, свой больничный, где все указано. Естественно, да, там был перелом, там были, да, сотрясения, повреждения челюсти и так далее. Мне говорили, да, что вот мы сейчас устанавливаем степень вашего нарушения здоровья. То есть вот устанавливаем степень, и в зависимости от того, какая будет степень, мы должны будем решать, по какой статье нам нужно открывать дело. То есть вот, в принципе, они меня кормили этими баснями. Выяснилось, что они ничего не... Все уже решено было.
В конце апреля в полицию Невского района пришла с заявлением о поступающих в ее адрес и адрес ее мужа угрозах активистка наблюдателей Петербурга Юлия Чернобродова.
Все первые угрозы мы получили 20... Ну, в общем, они были опубликованы 22 апреля, а получили непосредственно 25 апреля. У меня и у мужа страницы ВКонтакте закрыты были, поэтому, собственно говоря, угрозы были опубликованы на странице моей свекрови. Там были не просто угрозы, там были фотографии слежки за моим мужем. То есть это вот с апреля история тянется. И поскольку это все носило политический характер, то есть непосредственно те, кто угрожал, высказывали свое недовольство моими политическими взглядами, моими публикациями на странице в соцсетях, соответственно, первая мысль, что мы попали под раздачу со стороны некой правительственной организации, либо организации, которая выделяет, наверное, определенные деньги на все это, поскольку слежка, она бесплатно никогда не ведется. То есть, ну, в неких таких ура-патриотов, которые бесплатно будут выслеживать с утра до вечера, чтобы поймать момент, когда кто-то из нас возвращается домой, скажем, вряд ли это кто-то будет делать бесплатно. Вероятно, это кем-то финансируется.
А что было дальше, Юлия?
Дальше я написала заявление в полицию, очень долго пыталась узнать историю своего заявления, поскольку участковый от меня, которому было передано заявление, он, сказать, скрывался, поскольку я неоднократно обращалась к начальнику отделения и приходила на пост участкового, его не было никогда. В рабочие часы я писала заявление в прокуратуру. Все это длилось ровно до 31 мая, ночь с 30 мая на 31 мая, когда нам сожгли автомобиль. При этом муж, он возвращался, он видел двух молодых людей, которые стояли между домами. Машину мы парковали после того, как получили угрозы, каждый раз в разных местах, поскольку уже знали, что подобные случаи в Санкт-Петербурге происходили. То есть равнозначно, как были поджоги автомобилей, так же и нападения на людей, недовольных существующей властью и, скажем, законно принимаемыми властью. И, соответственно, старались, в общем, машину парковать в разных местах, не повторяясь. Но, тем не менее, вот муж видел двоих молодых людей, он говорит, я как почувствовал. То есть, говорит, я вышел с двора, они на меня пристально посмотрели и пошли во двор. Буквально через полчаса услышала я крики во дворе, выглянула в окно, вижу огонь и слышу, молодой человек кричит, чья машина горит. Я тогда не знала, что наша машина именно во дворе припаркована, поскольку муж не говорил, где парковал. Я подбежала к мужу, спрашиваю, а где наш автомобиль? Он говорит, во дворе. Я говорю, его подожгли. То есть на тот момент у меня уже не было сомнений, что это именно наш автомобиль. И мы выбежали, действительно, именно наш автомобиль горел. То есть мы застали вот этот сам момент, когда еще было пламя. Но уже люди вызвали пожарных, и по заключению пожарных экспертов это был именно поджог с применением горючей жидкости.
Юлия, как правоохранительные органы расследовали эти преступления?
С момента получения угроз до поджога автомобиля они не реагировали никак. Непосредственно уже после поджога автомобиля, когда появились публикации в прессе, особенно после публикации в «Новой газете», в «Фонтанке» и после нашего эфира на «Эхо Москвы», вот мы с Егором участвовали, тогда уже правоохранительные органы, в общем-то, стали делать вид, что это занимается. По крайней мере, у меня следователь принимает все ходатайства и так далее, но не могут найти никого. Ну, не могут найти. Это же не лайки в интернете, да, ставить. Почему-то мы обратились непосредственно в управление К, которое занимается, мы все знаем, компьютерными там вопросами, с просьбой выяснить, собственно говоря, с каких фейковых аккаунтов, на кого зарегистрированных мы получали угрозы, поскольку угрозы у всех, на кого нападали, кому сыграли машины, носили однотипный характер. Это фотографии слежки, это угрозы политического характера, и непосредственно за этим следовали нападения либо поджоги. Тем не менее, из управления К наше заявление было переадресовано в уголовный розыск почему-то, да, то есть, хотя, по идее, должно быть все с точностью наоборот, с уголовного розыска в управлении К. Ну и, в общем, никто, собственно говоря, владельцев фейковых аккаунтов так и не пробил.
Примерно с середины августа, видимо, после окончания отпусков ольгинских троллей, количество угроз в адрес петербургских оппозиционных блогеров резко возросло. Не избежала этого и Юлия Чернобродова.
Угрозы я, значит, очередные получила, это было 18 августа. Угрозы убийством уже, то есть, что тебе недолго осталось жить. Фотографии зарезанной свиньи в крови. А потом в свой день рождения, 3 сентября, я получила очередную угрозу с фейкового аккаунта, где, значит, в этот солнечный день тебя поздравляем с днем рождения, но будут темные вечера не за горами, и тебе надо быть осторожнее, а то мало ли что, всякие темные подворотни, ну и так далее, вот в таком стиле. То есть это была косвенная угроза уже, да, то есть если, первая была фотография на Тверской, это вот в апреле, потом после поджога, вот 18 уже августа, прямая угроза убийством, я написала, соответственно, заявление в прокуратуру, и вот угроза 3 сентября очередная. То есть угрозы продолжают приходить, да, заявления точно так же продолжают поступать от меня, прокуратуру, следственные органы, и точно так же не ведется работа. Последним моим действием был поход в следственное управление, пока следственного управления вести нету.
Рассказала активистка наблюдателей Петербурга Юлия Чернобродова. Эксперты по кибербезопасности помогли проводящим свое расследование журналистам Фонтанки.ру установить, что изменения на сайте whois.me, где появлялись паспортные или иные данные на оппозиционеров, подвергавшихся потом атакам, будь то угрозы или нападения, производились пользователем с установленного IP. Причем этот номер IP совпадает с тем, который сфотографировала на своем рабочем компьютере, работавшая в то время на фабрике троллей, Ольга Мальцева. Юлия Чернобродова уверена, что к этим угрозам, избиениям, слежке и поджогам машин фабрика троллей Евгения Пригожина имеет самое прямое отношение.
Самая большая из известных фабрик троллей – это непосредственно Савушкина 55. И Фонтанка проводила расследование, BBC проводила расследование IP-адресов, которые наши данные также были залиты на сайт whois.me, да, где публиковались персональные данные, вплоть до номеров паспортов, банковских счетов и так далее, всех оппозиционно настроенных людей, то есть именно как раз людей из интернета, людей там из соцсетей. Айпишник фабрики троллей совпадает с айпишником, с которого производили, в общем, некие действия на этом сайте. То есть, соответственно, это одни и те же люди. А непосредственно, что касается нападений, я не думаю, что это нападают те же, кто пишет угрозы, но у них есть связь. То есть это некое организованное преступное такое сообщество. То есть те, кто нападает, они черпают информацию о тех, кто пишет угрозы, о тех, кто выкладывал информацию на данном сайте. То есть у каждого своя роль в данных действиях. Выбирают не особо активных по той простой причине, что люди активные, люди известные, они прикрыты как раз в том числе публикациями в прессе, прикрыты вниманием других людей, вниманием прессы. Проще всего подзапугать тех, кто неизвестен, именно неизвестен и с друг другом не знаком.
Того же мнения придерживается и активист социальной группы ВКонтакте «Преступная власть» Егор Алексеев.
Скорее всего, это связано с сайтом этим Whois.who, потому что все, кто пострадал, в нем находились, то есть спустя, да, там, то есть пострадал один администратор нашего сообщества, потом я, то есть, ну, не знаю, совпадений таких не бывает. А в связи с тем, кто это сделал, это мог быть кто угодно, на самом деле, это там эти вагнеровцы. Скорее всего, возможно, действительно, это люди, которые из Новороссии, да, которые там направлялись в эти отпуска, сейчас они вернулись, возможно, они чем-то очень недовольны. Возможно, это акция такая устрашения, то есть, понятно, что испугаются многие, то есть, узнав об этом. Помимо того, чтобы желание того, что мы превратили всех в параноиков, что мы боялись своей тени, желание, конечно, воздействовать еще на остальную публику, которая, может быть, не так будет смело что-то задумается, что-то писать, не писать, ходить на митинг, не ходить, или посидеть дома лучше, безопаснее будет.
Таково мнение Егора Алексеева. И оппозиционные блогеры, и журналисты, и не ошибусь, если скажу, что вся демократическая общественность Петербурга сегодня надеется, что у правоохранительных органов, будь то уголовный розыск или отдел К, или следственный комитет, неважно, хватит компетенции, а главное желание для того, чтобы найти, кто же заказывает и кому эти преступления, избиения, поджоги автомобилей, слежку, угрозы. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы, итоговый выпуск. Руководитель Магачинского района Забайкальского края Дмитрий Плюхин раскритиковал российского премьер-министра Дмитрия Медведева, назвав его визит в Читу 9 сентября показухой, а вопросы, которые поднимал там премьер, бессмысленными. Ранее Плюхину запретили участвовать в выборах. Такое решение 7 сентября принял Забайкальский краевой суд. Беспартийный Дмитрий Плюхин руководил Магачинским районом 4 года и был известен критикой властей. Премьер-министр Дмитрий Медведев побывал в Чите 9 сентября и провел совещание по вопросам охраны труда и трудовых отношений. Премьер побывал на авиаремонтном заводе в Чите, а также проехал по городу за рулем внедорожника, после чего поручил заасфальтировать одну из улиц. Медведева встречали пикетчики, которые требовали снизить тарифы на электроэнергию и повысить зарплаты. Но это в репортажи центральных телеканалов не вошло. О том, почему он назвал визит Медведева в Читу бессмысленной показухой, Дмитрий Плюхин рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой.
У меня есть свое мнение, оно у меня было всегда. В частности, по этой причине меня сняли с выборов. Ну, по формальным таким обстоятельствам, то есть придрались там каким-то запятым, закорючкам, названием. Ну, потому что власти я не угоден, поскольку размышляю как бы оппозиционно, позицию такую занял. Ну, что мне не мешало 4 года руководить муниципальным районом, но в эти выборы я не попадаю. Ну и, естественно, я очень переживаю за то, что происходит в нашем Забайкальском крае, а я прекрасно осведомлен и имею уже достаточно большой опыт в работе с бюджетом и знаю, что такое межбюджетное отношение. И поэтому визит Медведева мне не понравился, в первую очередь, по той причине, что в то время, как в Забайкальском крае зарплата заложена у учителей на 9 месяцев, у чиновников на 8 месяцев, и вообще бюджет сформирован на 8 месяцев, даже по основным статьям расходов. А Медведев приезжает в Читу, чтобы провести совещание о состоянии охраны труда.
Как вы считаете, как это его характеризует?
Это его характеризует просто как какого-то свадебного генерала, или как это назвать. Человек приезжает просто перед выборами, как лидер Единой России, чтобы просто поддержать своего кандидата. Привезя с собой кучу свиты, потратив немалые деньги, для чего непонятно. Чтобы дать поручение там заасфальтировать улицу, по которой он увидел, проехал сам за рулем, что она не заасфальтирована как надо. Еще там какие-то замечания.
О чем на самом деле стоило бы говорить премьеру, по-вашему? Вот какие основные проблемы в Забайкальском крае, как вы считаете? Ну, кроме там вот того, что бюджет, в общем, не выполняется.
Виктор Медведев, я считаю, он ни о чем не мог там говорить. Потому что это не тот человек. Он, судя по всему, не понимает ничего. Ни в экономике, ни в состоянии дел, ничего. Потому что даже когда они с Жданова человеку на вертолетном заводе посоветовали взять ипотеку, которая, оказывается, касается только программы, которая касается сельских территорий, то есть они даже не разбираются в том, какой это программы касается, что они человеку с вертолетного завода посоветовали участвовать в сельской программе в какой-то. И сколько таких ляпов, это же просто стыд и срам.
Он на самом деле как бы такой неосведомленный человек, немножечко неадекватный, или он такую роль играет? Ну вот как вы считаете?
Нет, он никого не играет. Он играет самого себя, просто он такой нужен. Зачем президенту иметь рядом сильного и умного и разбирающегося во всем премьер-министра? А вдруг у него еще свои мысли какие-то появятся, не дай бог. Поэтому выгоднее всегда, вот допустим, я даже знаю по своему опыту, у нас, если главы районов где-то избираются, знаю несколько таких случаев, достаточно много таких случаев. Избирается человек, садит под себя первого заместителя, который не блещет, конечно, ни интеллектом, ни еще чем-то. Главное, чтобы он подчинялся. Все, больше ничего не надо.
Вы отметили, что вас сняли с выборов. Вас сняли с выборов после критики Медведева, до критики Медведева. При каких обстоятельствах и, собственно, от какой партии вы баллотировались?
Я самовыдвиженцем. Меня сняли не после критики Медведева. Меня сняли, я считаю, запланированно. Потому что я никогда не молчу, у меня всегда есть свое мнение, и, в принципе, властям это не нравится, вышестоящим.
Вы были в оппозиции властям, да?
Не властям. Я считаю так, я в оппозиции глупости и некомпетентности. Вот какой оппозиции. Как? Я в оппозиции коррупции и злоупотребления всевозможных. И я могу сказать, что я не ответил до конца на вопрос, который вы мне задали. Медведеву надо было провести совещание в первую очередь по способом, по методам изыскания финансовых средств для сбалансирования бюджета Забайкальского края. Для того, чтобы войти нормально в отопительный сезон. То есть его больше волновали охрана труда. Тогда как в бюджете, сформированном на 8 месяцев, нет денег, чтобы расплатиться с предприятиями ЖКХ, бюджетным учреждением, а из предприятий ЖКХ где-нибудь в поселениях, в поселках люди просто бегут, они не хотят работать, потому что там не платят зарплату.
А у вас в поселке то же самое? В районе, вернее.
В районе то же самое, да. У нас получается, что настолько бюджет был сбалансирован искусственно, что ну просто не хватает денег ни на что. Мы не можем за школы и детсады заплатить коммуналку. А, допустим, если какой-нибудь поселок небольшой, там это единственный потребитель, там нет физических, нет предприятий крупных, а только школы и детсады, допустим, больницы. Мы не можем расплатиться. Они не могут заплатить людям зарплату, люди ушли, и некому даже к отопительному сезону готовить. Это премьер-министра не волновало, его охрана труда волновала.
А какая у вас средняя по району зарплата?
Ну, это средняя температура по больнице, я боюсь сказать. Знаю среднюю зарплату по категориям профессии, да, то есть там учителя, железнодорожники. Но учителей средняя зарплата мы умудрились сохранить ее на уровне 33 тысяч где-то. Железнодорожников не интересовался, это государство в государстве, отдельная отрасль. Меня больше интересует отчисление от этой зарплаты, то есть от налогов, чем средняя зарплата. Но сейчас о скидку не могу сказать.
Дмитрий, вы какую-то партию представляете или вы сам по себе такой оппозиционный человек?
Поймите, я не оппозиционный. Я за Россию, за страну переживаю. Я переживаю за наш край, за район. Я же говорю, я в оппозиции тому, что происходит в стране. Кстати, про партию. Я никакой партии не принадлежу. Но я поддерживал всегда, и мне всегда были симпатичны Немцов, в какой-то степени Навальный. То есть я такой демократ, который с осторожностью относится к либералам. Вот так вот.
Ну вот смотрите, вас сейчас сняли с выборов. По каким, кстати, причинам? Вот вы сказали, что они формальные, необоснованные.
Сначала пригласили в избирательную комиссию, когда я пришел за документами. Мне дали четкие инструкции и всем остальным кандидатам тоже о том, что если человек живет в районном центре, то в подписном листе он может не указывать наименование района. Так сделали все кандидаты. То есть все были равны. Ну, я позже всех зарегистрировался, они быстренько раз, на тех не подали, а на меня подали в суд. И меня сняли только потому, что у меня недействительная подпись. Все, причем до одной. Я должен был сдать порядка 100 подписей, их 105 сдал. Ну, это 0,5% от количества избирателей. У нас в районе их 19 тысяч с чем-то. Все признали недействительным, потому что там нет Могоческого района указания. Для тех, кто живет в районном центре. Хотя в Федеральной миграционной службе все подписи прошли проверку. Люди это реальные. То есть по формальным признакам. Даже Элла Панфилова недавно вон заявила, что нельзя устранять неугодных кандидатов по формальным ошибкам.
Кто ваши основные противники на этих выборах?
Честно говоря, у меня не было конкурента на этих выборах.
Ну, кто-то же должен возглавлять ваш район дальше, после того, как вас не допустили.
Нет, ну, противники от «Единой России», ЛДПР, вот, кстати, «Единая Россия» совместно с ЛДПР, вот, замутили такую кашу. Кандидат от ЛДПР написал заявление, причем не сам, но только подписал, по сам сбылся из района подальше потом. Это сверху все делалось.
Ну и чем вы планируете заниматься? К выборам вас не допустили, район вы не будете больше возглавлять. Что вы будете делать дальше?
До того, как я баллотировался в главы районов, да, вот 4 года проработал, я был депутатом районного совета, занимался правозащитной деятельностью. То есть я был членом правления Забайкальского правозащитного центра, который принадлежит КАГОРе. Павел Чиков руководит ей. Поскольку в связи с тем, с этим невменяемым совершенно законом об НКО, пришлось им, конечно, прикрыть деятельность. Сейчас это международная правозащитная организация. И я очень надеюсь там провести с Чиковым переговоры и все-таки попасть туда уже и работать по-настоящему. То есть...
А вы юрист?
Я не юрист, но я очень, ну, не считаю себя глупым человеком. У меня большой опыт в правозащитной деятельности. Я почти что юрист, то есть у меня диплома нет, но я способен работать в этом плане. Энергия, как говорится, медийность, сами понимаете, то есть журналисты постоянно ко мне обращаются из интервью и новости там и так далее. Я думаю, что могу принести пользу людям.
Это был Дмитрий Плюхин, руководитель Могачинского района Забайкальского края. С ним беседовала Любовь Чижова. Время свободы, итоговый выпуск. международным новостям, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон отменила несколько своих предвыборных поездок после того, как врачи поставили ей диагноз – воспаление легких. Клинтон стало плохо на церемонии памяти погибших при террористических нападениях на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года. Мой собеседник – корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Итак, какова реакция на то, что случилось с Хиллари Клинтон? Как реагируют предвыборные штабы? Что вообще говорят об этом в прессе? И общественное мнение как складывается?
Андрей, по-видимому, первым главным результатом происшедшего в воскресенье инцидента стали все громче задаваемые вопросы о здоровье Хиллари Клинтон. Как сказал сам Трамп и как соглашаются многие комментаторы, здоровье Хиллари Клинтон становится важным вопросом президентской кампании. И это очень важно для Дональда Трампа. Потому что Дональд Трамп постоянно пытался поднять вопрос о здоровье Хиллари Клинтон, о ее выносливости. Он и его окружение явно считают, что это слабое, так сказать, место Хиллари Клинтон, и на этом можно сыграть. И вот этот эпизод, когда на видеокамеру был пойман момент, когда окружение Хиллари Клинтон пыталось поддержать кандидата, который явно твердо не стоял на ногах во время того, как она входила в эту машину, этот, конечно, эпизод очень помогает Дональду Трампу. Это, пожалуй, первый и главный политический результат этого эпизода. Поднимаются вопросы о состоянии здоровья Хиллари Клинтон, которой 68 лет, и поднимаются вопросы о состоянии здоровья Дональда Трампа, которому 70 лет. И после этого инцидента Дональд Трамп впервые сказал, что на этой неделе он предоставит общественности точные данные о своем собственном здоровье. Потому что несколько недель назад его врач в ответ на вопросы о здоровье Дональда Трампа написал справку, над которой, честно говоря, потешались журналисты. Эта справка была написана непрофессионально. Врач написал, что Дональд Трамп лучший, самый здоровый из всех кандидатов в президенты, когда-либо бывших в Соединенных Штатах. Это первый результат. Второй вопрос кампании о том, можно ли доверять Хиллари Клинтон. Это тоже очень важный вопрос, поскольку вопрос о доверии Хиллари Клинтон также слабое место кандидатов в президенты от Демократической партии. Многие комментаторы сегодня, допустим, обращает внимание на то, что окружение Хиллари Клинтон не говорило о плохом состоянии ее здоровья. Как сказал Трамп, Хиллари Клинтон кашляла в течение нескольких последних недель, и однажды она даже очень весело отшутилась по этому поводу, когда она вышла к микрофону, начала кашлять и говорит: «Я кашляю, потому что я говорю о Трампе, он вызывает у меня аллергию». Сейчас мы видим, что он вызывает у нее не аллергию, это более серьезный вопрос, и этот серьезный вопрос, конечно же, Андрей, будет обсуждаться.
Ну и возвращаясь к здоровью Хиллари Клинтон, как-то предвыборный штаб Трампа пытается обыграть эту ситуацию, как-то надавить, использовать вот то, что случилось с кандидатом от Демократической партии в своих интересах?
Пока, Андрей, формально они этого не делают, потому что все прекрасно понимают, согласно американским традициям, вы не можете топтать человека, у которого проблемы со здоровьем. Трамп официально этого не делает. Но он это делает косвенно, объявляя о том, что он очень здоровый, и он вот в ближайшие дни предоставит свои справки о здоровье. Точные и понятные, всем будет видно и ясно, насколько он более предпочтительный кандидат, чем Хиллари Клинтон. Но, Андрей, в принципе, состояние здоровья, конечно же, очень серьезная вещь, потому что сегодня уже даже обсуждаются вопросы о том, каким образом может повлиять плохое состояние Хиллари Клинтон на финансовые рынки, например. Потому что считается, что в случае ее избрания Уолл-стрит будет себя чувствовать лучше, чем в случае избрания Дональда Трампа. То есть поднимаются довольно серьезные вопросы.
А существует ли какая-то процедура, при которой Хиллари Клинтон может быть заменена в качестве кандидата от Демократической партии?
Теоретически, насколько я понимаю, Андрей, такой ситуации в данный момент при выборной кампании никогда не происходило. В правилах функционирования Демократической партии есть специальный пункт, посвященный этому вопросу. То есть формально, в случае необходимости замены кандидата по какой-то причине, этот вопрос решает Национальный комитет Демократической партии, в котором состоят ведущие демократические политики. Каким образом этот вопрос решается? Процедуры принятия этого решения не определены в уставе Демократической партии. То есть твердо и точно сказать об этом ничего нельзя, хотя уже бывшие сторонники, точнее нынешние сторонники Берни Сандерса предлагаю демократической партии хорошо подумать о том, не вернуть ли им Берни Сандерса в качестве кандидата в президенты.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 12 сентября. В Белоруссии состоялись выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания. Впервые за 20-летнюю историю двухпалатного парламента Белоруссии туда попали представители оппозиции. Они займут 2 места из 110, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
По сведениям Центральной избирательной комиссии, явка на выборах в Палату представителей составила почти 75%. В абсолютных цифрах – более 5 миллионов 200 тысяч человек. Как сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, окончательные итоги планируется подвести к концу текущей недели. Однако наблюдатели, работавшие на участках, констатируют, по ходу голосования имели место массовые фальсификации и вбросы бюллетеней. Белорусы проигнорировали призывы пойти на выборы, явка была одной из самых низких за последние годы. Парламент в нынешнем формате начал работать в 1996 году. Вскоре после избрания на пост президента Александр Лукашенко расформировал Верховный Совет, депутаты которого инициировали сбор подписей за начало процедуры импичмента и объявил о создании Национального собрания. В верхнюю палату сенаторы назначаются, в нижнюю депутаты избираются путем голосования. С тех пор доступ политических оппонентов в законодательный орган прекратился. За 20 лет лишь однажды была сформирована оппозиционная фракция. В 2004 году, к концу депутатского срока, многократный олимпийский чемпион по гребле Владимир Парфенович, армейский генерал Валерий Фролов и предприниматель Сергей Скребец впервые выступили с критикой режима. После того прокола власти начали еще более тщательно подходить к процедуре отбора кандидатов, высекая демократов еще на этапе сбора подписей. По итогам голосования 11 сентября в Палату представителей избраны кандидаты, представляющие оппозиционные структуры. Это член Национального комитета Объединенной гражданской партии, юрист и бизнесвумен Анна Конопатская и заместитель председателя Товарищества белорусской мовы, Общества белорусского языка, научный сотрудник Института языкознания при Национальной академии наук Елена Анисим. Показательно, что Конопатская избрана по округу, где также выдвигались экс-кандидат президенты, лидер гражданской кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич и начальник железнодорожной станции «Минск-Пассажирский» Александра Дрожжа. Эксперты предсказывали победу кому-то из них. Поэтому выход в финал малоизвестной предпринимательницы можно расценивать как главную сенсацию нынешних выборов. Еще одним сюрпризом кампании стало поражение действующего депутата парламента Николая Колтунова на выборах в Осиповичском округе Могилевской области. Там победителем стал Александр Богданович, тренер спортивной команды внутренних войск МВД, олимпийский чемпион по гребле. Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько считает, что Анна Конопатская хорошо подготовлена для парламентской работы. Однако честные и справедливые выборы в Белоруссии по-прежнему отсутствуют.
Конопатская, Анна Ек и десятки инших наших кандидатов перспективные, дееспособные.
И Анна Конопатская, и десятки других наших кандидатов перспективные и дееспособные люди. При нормальных условиях они могут и должны выигрывать любые выборы, я в этом не сомневаюсь. Но это не означает, что мы изменим оценку нынешней кампании и будем расставлять акценты как-то иначе. Честных, свободных выборов нет, стандартов ОБСЕ нет.
По-иншему будем расставлять акценты. Свободных, сумленных выборов нема, стандартов ОБСЕ нема.
Сама Анна Конопатская уточняет, что имеет собственный бизнес и создает рабочие места, а поэтому знает, как добиться роста экономики. Говорит, что идет депутаты, созданные профессионалами программой «Миллион новых рабочих мест». Нам нужна свобода малого и среднего бизнеса, устранение лишних административных барьеров, уничтожение контролирующих органов. Меньше чиновников – больше доходы, говорит Анна Конопатская. В свою очередь Елена Анисим заявила, что первым делом займется продвижением закона о государственной поддержке белорусского языка. Предыдущий созыв предложение ее организации проигнорировал.
Перш за все буду шукать прихильников и поплечников, как проводить законы, потребные Беларуси.
Прежде всего буду искать сторонников и единомышленников, чтобы принимать законы, необходимые Белоруссии. Товарищество белорусской мовы подготовило проект закона о государственной поддержке белорусского языка. Этот документ мы и будем инициировать к рассмотрению в первую очередь.
Подрихтованный закон об державной поддержке белорусской мовы, и, конечно, этот закон мы будем проводить в жизнь.
Таким образом, 10 октября в обновленном парламенте будут представлены Либерально-демократическая партия – 1 депутат, Белорусская патриотическая партия – 3 депутата, Объединенная гражданская партия – 1 депутат, Республиканская партия труда и справедливости – 3 депутата и Компартия Белоруссии – 8 депутатов. Первой победой для власти назвал итоги формирования Палаты представителей 6-го созыва председатель партии «Справедливый мир» Сергей Калякин. Его кампания безрезультатно закончилась накануне в одном из округов города Орши. Политик считает, что власти в конечном итоге доиграются, превратив выборы в театр абсурда. Как сказал он, партия власти загоняет людей в безвыходное положение. Он не исключает, что это в конце концов может привести даже к гражданской войне. И привел такой пример. В 105-м округе Минска баллотировался экономист Виктор Терещенко и певица Ирина Дорофеева. В такой сложной ситуации, по логике, должен был победить экономист, а побеждает посредственная певица. Но власть решила провести своего кандидата, игнорируя мнение людей. Экс-претендент на президентскую должность на выборах 2015 года Виктор Терещенко также уверен, что голоса за него были бессовестно украдены.
И избирательный кодекс, и постановление говорит о том, что сколько избирательные участки они должны вывешивать, не то что ответить сразу на вопрос, скрывали везде. Махинации какие. Вчера вот я лично поприсутствовал, шли люди, и так вот, типа эксит-пола, так и спрашивали и прочее. Я из 100 человек, только 2 назвали Дорофееву. Кстати, 98 назвали все мои фамилии.
Национальный координатор кампании «За справедливые выборы» Валерий Ухналев утверждает, что разбежка между официальными данными о количестве проголосовавших и теми цифрами, которые зафиксировали независимые наблюдатели, отличаются в десятки раз.
Как обычно, вот сейчас собираем, нигде никто почти не считал, никто ничего не показывал, разница громадная, явка рисованная, все по цифрам, как и везде. По нашим подсчетам, там, где мы наблюдали все 6 дней, и по комиссиям, это разница огромная. Десятки, однозначно.
Координатор кампании «Право выбора» Денис Садовский уверен, что нет оснований признать прошедшие парламентские выборы честными и демократичными. Наблюдатели инициативы работали на 110 округах в Минске и Минской области, Гродно, Витебске, Могилеве, Бресте, осуществляя наблюдение. Во всех округах были грубые нарушения, поэтому мы не можем считать выборы состоявшимися, заявил он. Аналитики сходятся во мнении, что результаты нынешней кампании неожиданностей не преподнесли. Свои места в парламенте сохранили 27 действующих депутатов, включая председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко. Из новых лиц депутатские мандаты получили уже упомянутая певица Ирина Дорофеева, посол Белоруссии в Австрии Валерий Воронецкий, экс-кандидат президенты, лидер Белорусской патриотической партии и казачий атаман Николай Улахович, первый заместитель министра внутренних дел Валентин Михневич, сенатор Игорь Марзалюк и другие. Председатель Центрального избиркома Лидия Ермошина положительным итогом выборов также назвала усиление женского контингента. По ее словам, представительство женщин усилено, их удельный вес достигает 34%. В Палате представителей будут работать 38 женщин, на 9 больше по сравнению с предыдущим созывом. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Северная Корея произвела в конце прошлой недели второе в нынешнем году, в общей сложности 5-е по счету и самое мощное на сегодняшний день ядерное испытание – 10 килотонн в тротиловом эквиваленте. По оценкам южнокорейской и американской разведок, Северная Корея сохраняет готовность к осуществлению еще одного атомного испытания в ближайшее время. Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея осудили осуществленный КНДР ядерный взрыв в самых резких выражениях. Китай тоже высказался осуждающе, но при этом призвал все стороны к сдержанности и сохранению спокойствия. Слово нашему корреспонденту Евгению Аронову.
Беспокойство международного сообщества вызывает ускорение гонки вооружений со стороны КНДР, что выражается в участившихся испытаниях как ядерных зарядов, так и баллистических ракет, способных нести их, включая средства подводного базирования. В последнем испытании был задействован миниатюризированный боеприпас, которым как раз и оснащаются ракеты. Северная Корея, похоже, приближается к созданию МБР, способной достать Соединенные Штаты. Американская разведка рассматривается возможность установки такой ракеты на мобильном пусковом комплексе, что затруднит ее обнаружение. Специалист по Северной Корее из Стэнфордского университета Даниэль Снайдер.
Ким Ир Сен и его окружение сразу после установления перемирия на Корейском полуострове в 1953 году пришли к выводу, что победа в войне была бы за ними, и Корея была бы объединена под их началом, если бы не вмешательство Соединенных Штатов. Если точнее, вмешательство американской авиации, которой они отводили решающую роль в отражении наступления северокорейских войск. Американские сухопутные силы, малочисленные и слабо обученные, они высоко не ставили. Тыловые базы американских ВВС в регионе располагались в Японии. Зная, что эти базы уязвимы перед ударами баллистических ракет, американцы в следующую войну уже не вмешаются, полагало руководство КНДР, и стратегическое решение развивать ракетостроение было принято еще в ту эпоху.
Ядерное противостояние США и Северной Кореи вытекает из логического развития стратегии северокорейского руководства в современных условиях, замечает Снайдер. В середине 90-х годов известный американский политолог Самуэль Хантингтон, анализируя эволюцию соотношения сил между разными мировыми цивилизациями, делал вывод, что баланс между Западом и остальными цивилизационными образованиями меняется в пользу последних во всех областях и прежде всего в области распространения оружия массового поражения. Если в первые десятилетия после окончания Второй мировой войны Запад, благодаря своей военно-экономической мощи, был в состоянии реально воспрепятствовать расползанию такого оружия по земному шару, то уже к концу столетия он мог в лучшем случае только замедлить, но никак не остановить указанную тенденцию. «Недалек тот час, — писал Хантингтон, — когда Запад будет вынужден де-факто, если не де-юре, согласиться с заметным расширением ядерного клуба и думать не о нераспространении, а сугубо о сдерживании агрессии новых членов клуба, так же, как он это делал в отношении СССР в эпоху Холодной войны». Случай Северной Кореи говорит о том, что прогноз американского ученого был верным. Более того, как отметил в беседе с «Радио Свобода» аналитик Фонда защиты демократии Джон Ханна, противники Северной Кореи не знают толком, как удержать ее от агрессивных поползновений не только в части ядерных испытаний и стрельб баллистическими ракетами, но и провокаций менее масштабных, как то компьютерные атаки на корпорацию Sony, собиравшуюся запустить в прокат комедию о Ким Чен Ыне, артиллерийские обстрелы территории Южной Кореи и потопление ее рыболовецких судов.
Разумеется, самой большой неудачей следует признать то, что Соединенные Штаты при разных администрациях, демократических и республиканских, в течение 20 с лишним лет не смогли склонить Пхеньян к свертыванию своих ядерных проектов. И теперь все мы, и Вашингтон, и Токио, и Сеул, расплачиваемся за это. В 1994 году Пхеньян и Вашингтон подписали первое соглашение, предусматривающее замораживание Северной Кореи оружейных ядерных разработок. На тот момент у нее не было ни одного ядерного боезаряда. Сегодня она располагает арсеналом в размере от 10 до 20 таких боезарядов. И, согласно самым осторожным прогнозам разведки, намерена довести их число до 100. Следующим логическим шагом станет разработка межконтинентальных баллистических ракет с миниатюризированными боеголовками, которые смогут поразить любую точку на территории США. Обе ведущие политические партии Америки несут ответственность за это фиаско.
Наращиваемый Северной Кореей ядерный арсенал – это ее своеобразный политический реванш за провалы в других областях, считает Джон Ханна.
Южная Корея и Япония, получив ядерные гарантии от Соединенных Штатов, не стали создавать свое собственное ядерное оружие, хотя научно-промышленный потенциал позволил бы им заметно опередить в этом начинании Северную Корею. Политически отсталый, нищий, дипломатически изолированный КНДР нечего противопоставить своим богатым и демократически продвинутым соседям, которыми они стали, будучи прикрытыми американским ядерным щитом. Ничего, кроме военной помощи, способной, как кажется Пхеньяну, породить у Сеула и Токио сомнения в прочности американского щита и таким образом деморализовать их, ослабить волю к сопротивлению. Боюсь, в ядерных проектах на карту поставлена не меньше, чем сама легитимность северокорейского режима, и ради ее упрочения руководство готово обрекать свой народ на крайнюю бедность и удерживать его в этом состоянии посредством жесточайших репрессий. На фоне неуклонно ухудшающихся социально-экономических показателей у режима, может быть, и нет иного способа самосохранения.
В 1994 году, напомним, Вашингтон и Пхеньян подписали рамочное соглашение, по которому Северная Корея приостанавливала ядерные разработки в обмен на определенные экономические уступки, как то передача ее энергетическим предприятиям двух неопасных легководных атомных реакторов и большого количества мазута. В Белом доме, однако, изучался и другой, отнюдь не миролюбивый сценарий реагирования на потенциальную ядерную угрозу со стороны КНДР. Джон Хана работал тогда в администрации Клинтона и имел самое непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.
У Соединенных Штатов и Южной Кореи имелись планы, постоянно обновляемые, отражения обычной агрессии со стороны Севера, типа той, что случилось в 1950 году. На сей раз мы столкнулись с совершенно иным вызовом. Как реагировать на донесение разведки, что атомщики в КНДР собираются приступить к обогащению отработанного топлива плутониевого реактора с целью доведения его до оружейной кондиции? Министр обороны Уильям Перри предлагал нанесение удара по атомным объектам на севере с помощью сверхточного конвенционального оружия. Вероятной платой за это была бы, как нам казалось, полномасштабная война на Корейском полуострове с десятками тысяч жертв с каждой стороны, включая Соединенные Штаты. Ведь в приграничных районах КНДР была сосредоточена миллионная армия с огромным количеством артиллерии, легко добивающей до Сеула. Тем не менее, должен вам сказать, Клинтон долго колебался, прежде чем сделать выбор в пользу дипломатии. Более того, думаю, что, несмотря на все риски, он бы в итоге остановился на силовом варианте, если бы Ким Чен Ир не счел благоразумие наивысшим проявлением доблести и сам не предложил Вашингтону полюбовный сценарий.
Полюбовный сценарий оказался уловкой. Никакие экономические льготы, никакие экономические санкции, за исключением, пожалуй, тотального и непроницаемого эмбарго на поставки продовольствия и энергоресурсов КНДР, были не в состоянии остановить реализацию режимом своей военно-политической сверхзадачи.
Еще до того, как Клинтон покинул Белый дом, Северная Корея разрабатывала и испытывала баллистические ракеты, что имело смысл в том единственном случае, если параллельно с ракетами в стране тайно и противозаконно шли работы над созданием ядерного оружия. Гипотеза эта подтвердилась вскоре после прихода к власти Буша-младшего. Плутониевый реактор в Йонбене действительно был законсервирован, но одновременно мы обнаружили комплексы, где втихую велись работы по обогащению урана, альтернативного источника оружейного ядерного топлива. В тот момент договоренность от 1994 года благополучно скончалась.
Ну а памятником на могиле договоренности стало произведенное КНДР в 2006 году первое ядерное испытание. Джон Хана полагает, что последний, хотя и призрачный шанс принудить Пхеньян к отказу от оружейного атома не силовым путем или даже вовсе свалить режим, существовал в начале нулевых. Буш-младший причислил Северную Корею к оси зла, но главным ее звеном почитал все же Ирак из-за его стратегического положения в арабском мире, очаги радикального ислама, принесшего Америке 11 сентября. Северная Корея оказалась отодвинутой на задний план, так как не представляла непосредственной террористической угрозы США. Немалую роль в выживании ядерных амбиций КНДР сыграла и пассивность Китая.
Китай всегда считал КНДР важным буфером, прикрывающим свои северо-восточные рубежи, и опасался, что мощнейшее давление, которое бы потребовалось, чтобы заставить Пхеньян отречься от ядерных амбиций, обернется массовым исходом беженцев из страны и политической дестабилизацией самого Китая, или повторным появлением американских войск у его границ, как было в 1950 году. Соблюдение Китаем торгово-экономических санкций против Пхеньяна, наложенных Советом Безопасности ООН, не отличается излишней строгостью, да и вообще Северная Корея научилась обходить режим репрессалий. Сошлюсь хотя бы на то, что экспорт, поступления от которого идут на финансирование военных расходов, что запрещено резолюциями Совбеза, ловко выдается за экспорт, обеспечивающий потребности гражданского сектора, Совбезом разрешенный. Не стоит также забывать, что сама Южная Корея вовсе не жаждет ни войны с Севером, ни даже какого-либо обострения отношений, и настроена скорее на задабривание северокорейского режима всякими материальными подношениями. Только запоздалое осознание Сеулом ошибочности политики умиротворения вынудило его принять контрмеры, причем исключительно оборонительного, а не наступательного характера. Например, согласиться, наконец, невзирая на оглушительные проклятия, исходящие из Пхеньяна, на развертывание американских систем противоракетной обороны вблизи своих крупных городов.
Джон Хана и другие эксперты обращают внимание на то, что Китай в обход санкций продолжает поставлять в КНДР нефть сверхоговоренных объемов и вывозить оттуда текстильные изделия. Одно время Вашингтон, Токио и Сеул наказывали китайские банки, незаконно содействующие экспортно-импортным операциям Пхеньяна, но Буш-младший прекратил эту практику, поверив обещаниям Пекина энергичнее добиваться от Северной Кореи уступок в ядерной области. По большому счету, однако, согласно экспертному консенсусу, все это пустяки. Важно другое. Запад, отказавшись от силового решения северокорейской ядерной проблемы, сделал ставку на долгосрочный сценарий, смысл которого сводился к желанию выиграть время, в надежде на то, что режим в Пхеньяне либо рухнет под прессом накопившихся проблем, либо мирно интегрируется в международное сообщество. Не произошло ни первого, ни второго. Произошло третье. И именно это третье, полагают эксперты, повторится с ядерным соглашением, которое мировые державы заключили с Тегераном. Поддерживать режим нераспространения половинчатыми мерами Запад не в состоянии. Западные лидеры, приняв наличие ядерных бомб и средств их доставки у Пакистана, ничего не могут возразить Северной Корее, утверждающей, что ее ракетно-ядерные амбиции не простираются дальше пакистанских. Хотя сохранение существующего строя в Пакистане не зависит столь явно от обладания ядерным оружием, как в случае Северной Кореи. Долгосрочное выживание диктатуры в КНДР немыслимо без внешней агрессии. Осуществлять ее с помощью только обычных сил, не имея ядерного прикрытия, руководство не решается перед лицом неоспоримого преимущества Запада в конвенциональных вооружениях. «Если вы хотите воевать с Соединенными Штатами, обзаведитесь сперва ядерным оружием», советовал начальник индийского генштаба после войны 91 года в зоне Персидского залива.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. На волнах «Радио Свобода» вы слышали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 12 сентября. Его продюсер Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.